Двое стояли на краю ущелья и молча глядели вниз. Крутой заснеженный склон спускался к речушке со странно молочно-голубой водой, весело журчащей среди окатанной гальки. Дальше, по ту сторону реки, представало устрашающее зрелище. Казалось, некий злой бог истерзал склон горы, расшвыряв во все стороны осколки и обломки. Каменный завал тянулся несколько сот шагов, пока не упирался в ровную, будто срезанную скальную стену, уходящую ввысь. Молочная речка казалась кромкой, отделяющей мир людей от мира духов.
«Чтоб мной ненасытный хул подавился!»
Озадаченно произнес немолодой одноглазый бьяр в медвежьем плаще поверх пластинчатого доспеха.
«Куда девалась половина горы? Тут должна быть куча камней. Осенью она прямо на моих глазах сползла в эту реку. Никто и охнуть не успел, как поднялась такая волна, что моих парней едва не смыло к голодным дивам».
«Любопытно»,
— отозвался второй, снимая соболью шапку и утирая пот со лба.
«Помнится, ты прекрасно описал тот обвал на приеме государя Аюра. Половина горы рухнула, будто отрубленная незримым мечом».
«Да, именно так все и было.
Однако я вижу здесь лишь мелкий ручей и никаких остатков горы».
«Значит, хул ее забрал и сожрал. Надеюсь, она застряла у него в кишках. Или его отродья тут плясали в полнолуние и растоптали гору в каменное крошево».
«А может, она попросту уползла?» — усмехнулся второй, разглядывая разрушенное паводком ущелье. «Говорят, тут такое порой случается».
Ясноликий Аршалай, наместник Бьярмы, весь путь от Майхора проделал в золоченом расписном воске, поставленном на полозье, и не слишком переутомился. Однако санный обоз пришлось оставить на опушке и последнюю часть пути через лес проделать на лыжах, к чему знатный Арий совершенно не привык. Его круглые щеки раскраснелись от непривычной ходьбы, но глаза сверкали предвкушением. Наконец он был там, куда так долго стремился попасть. Эти плоскогорья в Аратте назывались змеиным языком, поскольку они, будто раздвоенный язык первородного змея, тянулись из полуночных земель к дривским лесам и болотам. Махначи, исконные жители змеиного языка, прозвали свои горы ползучими. И, кажется, неспроста. Что-то неладное в последние годы творилось на их родине. Землю внезапно рассекали бездонные трещины, уходили прочь стада мамонтов и косматых быков. Сами горы меняли привычные очертания, будто впрямь куда-то ползли.
«Значит, вот он, каков змеиный язык», — склонив голову на бок, произнес наместник. «Я много слышал о нем скверного, и, похоже, все правда. Однако, если Исварха к нам по-прежнему милостив, именно под этими горами может таиться спасение Аратты».
«Под этими горами?» — мрачно отозвался глава ловчих. — «Только вода, грязь, голодные духи, черви и землегрызы и размазанные в тонкий блин остатки беглых каторжников».
— «Не только доблестный Карагай, не только. Кстати, напомни-ка, что ты говорил перед троном государя Аюра о здешних пещерах, где пытались спрятаться упущенные тобой беглецы?»
«Непременно, ясноликий», — язвительно ответил Каргай. «Но, может, сперва объяснишь, за каким хулом мы сюда притащились?»
Аршалай загадочно улыбнулся.
«В свое время, достойный Каргай, ты все узнаешь».
Глава ловчих скрипнул зубами. «Святое солнце, доколе ему терпеть эти издевательства? Он-то предвкушал, как голова Аршалая будет улыбаться ему с высокого кола, на который ее насадят после торжественной казни. А вместо этого вынужден быть у него на побегушках. Служить проводником. Почему так получилось?»
Каргаю живо припомнилось, как они с наместником столкнулись в чертогах юного государя. Аршалай едва не помер с перепугу, увидев их вместе с Маганом, крашенным царевичем.
Тот миг был прекрасен. Однако проклятый наместник все равно сумел вывернуться. Даже свидетельство слизняка Магана только сыграло тому на руку. Аршалай представил свою интригу с лжецаревичем как искусную западню сразу и на бьярских, и на венских мятежников. Все враги государя якобы должны были слететься на этого мальчишку точно мухи на мед. И, несомненно, так бы и произошло. Не опереди их излишне усердный, доблестный Каргай. Глава ловчих и опомниться не успел, а он уже не герой, а туповатый вояка, разрушивший тонкую игру правителя Бьярмы. Вместо торжества во всем виноват. Аршалай тут же этим воспользовался и предложил ему искупить промашку, оказав наместнику услугу в важном и тайном деле. И вот теперь они стоят на бровке ущелья в самом отдаленном и опасном из всех медвежьих углов Бьярмы, а наместник по-прежнему ни слова не сказал, зачем им понадобилось ломать ноги по хуловым непролазным трущобам. Да притом ранней зимой, в самое темное время, когда добрые люди сидят по домам и стараются не соваться в лес. Какую новую игру он затевает?
«Маханвир Каргай задал наместнику вопрос», —
раздался вдруг тихий шипящий голос за спиной Аршалая.
«Не пожелает ли Ясналики ответить на него?»
Правитель Бьярмы резко обернулся. В паре шагов от него стоял молодой Накх в полушубке из меха Росомахи.
«Да чтоб тебя, Шайн!»
Наместник повернулся к ухмыляющему Каргаю.
«Вот так они постоянно подкрадываются ко мне, уверен. Изменник Данхар нарочно их подучил».
Шайн был главой личной стражи Каргая, и повсюду его сопровождал, мозоля наместнику глаза. Аршалай не подавал виду и даже любезно улыбался Шайну, но его передергивало всякий раз, как он видел серую ленту рода Хурс, черной косей юноши.
«Да позволено мне будет напомнить ясноликому, что соратники на государевой службе, делающие одно дело, должны доверять друг другу и не утаивать своих замыслов», — продолжал Накх скромно и вежливо. «Иначе какие же они соратники? Может, и не соратники вовсе?»
Аршалай скривился. Проклятый Шайн начал портить ему кровь еще в тот вечер после памятного приема у Аюра. Выбрал время, когда наместник оказался один, неслышно подошел и заговорил.
«Не расскажет ли наместник, что случилось с моим Маханвиром? Кто ты такой, и как смеешь обращаться ко мне без дозволения?» — недовольно спросил Аршалай. «Наместник меня знает?»
— глядя на него в упор, ответил молодой Накх.
«Меня зовут Шайн из рода Хурц». «Хм, а я припоминаю»,
— медленно проговорил Аршалай, чувствуя, как кровь леденеет в жилах.
«Так ты спрашивал о Данхаре?» «Он вошел в твой дом, но не вышел оттуда». «Увы, Данхар оказался изменником и врагом государя», — ответил правитель Бьярмы, быстро оглядываясь в поисках своей охраны. «Закон суров и равен для всех». «Его казнили по твоему приказу?» — спросил Шайн, приближаясь к нему. «Ходят слухи, будто ты самолично отрубил ему голову. Это правда?»
Аршалай вспомнил, как у покойного Данхара в миг опасности нож будто вырастал из руки и живот аж скрутило. Наместник понимал, чернокосый, стоит ему захотеть, не меняясь в лице, прикончит его так быстро, что и «ой» сказать не успеешь. Он через силу улыбнулся.
«Скажи, славный юноша, ты присягнул нашему государю Аюру?» «Конечно, вместе с Маханвиром Каргаем, которому сейчас служу». «Это прекрасно», — взбодрился Аршалай. «Слыхал ли ты о том, что знатная Накхини по имени Марга дерзко объявила мне кровную месть?» «Марга — дочь Гауранга, племянница Данхара», —
— кивнул Нак. «Они были врагами с дядей, но долг велит мстить за родичей». «А слыхал ты, что государя Юр прямо запретил ей мстить, ибо все присягнувшие ему соратники и потому не смеют враждовать между собой?» «Ты услышал меня?»
«Да», — помолчав, ответил Шайн. На его смуглом лице промелькнуло разочарование, и он отступил на шаг. «Я склоняюсь перед волей Сына Солнца. Впрочем, судьба может перемениться».
И вот теперь этот Шайн постоянно маячил где-то рядом, будто тень вороного крыла, грозящая гибелью. Аршалай кинул выразительный взгляд на Каргая.
«Не лезь, Шайн!» — лениво бросил воевода. — Без тебя разберемся.
— Как прикажет Маханвир,
— склонился тот, уходя к деревьям. — Наглец! — не удержавшись, проворчал Аршалай, когда глава телохранителей удалился. — Признаться, порой кажется, что вот сейчас мне кишки выпустит.
— Это Накхи! — пожал плечами Каргай. — Кто знает, что на уме у змей-поклонников? А уж кровная месть для них святое.
Счастью, не святее долго перед государем.
Как знать, ясноликий, я бы не удивился, узнав, что он убил кровника, после чего во искупление нарушенного запрета зарезался сам.